И все Божьи люди скажут «Аминь». А люди, которые там сидят в аудио, говорят «Включи микрофон». Это большая радость быть здесь, как всегда. Мы вот здесь, кажется, несколько дней тому назад мы были здесь для 2011 года конференции, и теперь мы опять здесь. И это очень хорошо, потому что нет другого места, где бы мы предпочитали быть. Мы ожидали, чтобы попасть сюда, и сейчас мы здесь. Есть очень немного храмов, в которых экспозиция представляла бы. Очень мало места, где вы скажете адрес или имя, или просто намек на церковь, которую вы знали, что это место, которое посвящено экспозиции Писания. Во всяком случае, нет места в Северной Америке, как это место. Вокруг всего Лос-Анджелеса люди думают, почему вы сидите здесь в этом... Они смотрят на футбол, или как два парня в перчатках, они бьют друг друга, или что-то еще. Здесь даже нет большого экрана. Это только мы. И очень странная такая мебель здесь стоит по центру. Это, конечно, немножко более странный, чем другие кафедры. Но здесь очень большая разница быть здесь, на этой очень... механической кафедре, электромеханической кафедре. Но что делает эту кафедру отличной, это то, что происходит за ней, что провозглашается с ней каждое воскресенье, неделя за неделей, год за годом. Это большая честь быть здесь. И мы все знаем, что мы здесь по причине большого гостеприимства доктора МакАртура. Доктор МакАртур, спасибо от всех, кто посещает эту конференцию. Это привилегия, чтобы мы здесь притянуты проповедью, как Божьи люди, они все, естественно, они притягиваются проповедью. Это как новые новорожденные младенцы. Декада за декадой, десятилетие за десятилетием они притянуты проповедью, потому что Дух Святой приготовляет нас к вечности посредством этого. Мы собираемся здесь, мы говорим об этом, мы слышим, как Слово обращается к нам, вещи, которые ангелы хотели бы услышать, что они хотели бы увидеть. Журнал «Гарвард» в последнем номере имеет большую статью о смерти лекции, предлагая, что никто не приходит сейчас учиться для того, чтобы услышать кого-то говорящим. Есть большая революция в образовании, и вот как говорят о ней. Уходят от того, что говорят на сцене, к парню, который где-то там на стороне что-то. Это, конечно, модно сегодня, но вы понимаете, в чем эта революция заключается? Люди говорят, мы не хотим слышать учителя, нам не нужен эксперт. Мы хотим, чтобы кто-то был просто гидом сбоку, парень, который помогает нам вместе учиться. Кстати, я знаю, что Гарвардский университет, он уже попал под это влияние, потому что они не требуют докторской степени для того, чтобы преподавать там. Суть заключается в том, что... предположительно, есть массивная трансформация, глобальная трансформация о том, что люди не хотят, чтобы им говорили, в чем заключается истина. Они хотят, чтобы им просто помогали найти свою собственную истину в этом путешествии. В Луивилле, Кентаки, и в Лонг-Айленд, и в Лос-Анджелесе, во всем. Сейчас мы это время здесь проводим, потому что мы посвящены проповеди Слова Божия. И мы здесь, потому что, честно, нам нужно это. Нам нужно собираться вместе для того, чтобы напоминать, что мы не одиноки здесь. И честно, если вы посмотрите вокруг, где еще есть подобные собрания, где тысячи людей собираются только для того, чтобы слушать экспозиционную проповедь. И в действительности, когда здесь говорят проповедь, то не обязательно добавлять экспозиционную, потому что мы не знаем другого типа. Это только проповедь. Это освобождающее понятие проповеди. Я просто буду проповедовать. Я проповедник, я не экспозиционный проповедник, я просто проповедник. Это достаточно. Нас всех кормили здесь, на этой конференции, как много уже. Когда мы каждый раз, когда попадаем в эту церковь, и мы ожидаем, что нас будут кормить. И, конечно, мы накормлены уже. Ну, я сегодня проповедник в этот вечер. Очень удивительно, независимо от того, кто проповедником, мы слышим эти гимны великие, которые подготовляют нас. В действительности, по-другому, если такую музыку услышать до того, как проповедуют люди, ожидая, что ты выйдешь сейчас и будешь выступать. Но Слово Божие не делает этого. Оно будет действовать сегодня, а не я. Я буду проповедовать сегодня вечером, и я исповедуюсь. Каждый из вас ожидает, каждый из вас хотел бы стоять на моем месте. Это хорошо, это хорошо. Да, мы все проповедники неизвестные, я просто проповедник. Да, я знаю. Тем не менее, апостол Павел говорит, это хорошее дело быть, желать этого призвания. Я очень ободрен видеть всех вас здесь. Вы были бы воодушевлены этими братьями из Ливана, которые были вчера здесь вечером? Я очень благодарен быть с этими молодыми братьями, которые здесь. Я хочу вам сказать, это правильная амбиция, это правильное желание, которое нужно иметь. Это правильное желание сказать, я хочу делать это, я хочу этим заниматься. Предполагается, что Дух Святой ведет вас, побуждая вас к тому, чтобы вы были призваны к этому. Хочу еще один совет. Дьявол не побуждает к этому. Это должно приходить и от Духа Святого. Конечно, проверьте и в вашей общине, что это действительно проявляется и подтверждается. Вы более живы, когда вы проповедуете, чем в любой другой момент вашей жизни. И в то же самое время вы в этот момент не являетесь самим собой даже. Потому что это не ваше слово, которое вы проповедуете, не мое слово, это Божье слово. Давайте признаемся. Есть очень много таинств в христианской жизни, и одна из них, почему Бог в своем суверенном плане избрал таких слабых людей, как мы, делать такое великое дело? Вы можете подумать, если бы мы организовали это, мы поручили бы ангелам проповедовать, чтобы они просто появлялись и проповедовали. Каждый бы слушал ангела, не так ли? Конечно, не американские ангелы. У нас их сделали, приручили ангелов, их разукрашивают и вешают там в разных ванных комнатах. Помните в Евангелии от Луки? Когда ангелы явились во время Рождества Христова, они прежде всего сказали этим людям, пожалуйста, не умирайте, потому что мы принесли вам великую радость. Последнее время общество американское, оно такое дикое, верит в дикую духовность, что они представляют собой херувимов, которых можно повесить в ванной комнате. Бог не поручил ангелам проповедовать, Он поручил это человеку, людям. Людям, которых он призвал. Потому что, когда ангел появляется для того, чтобы проповедовать, он не спрашивает. Но когда мы появляемся, чтобы проповедовать, вы посмотрите на меня, и вы скажете, о, он же из плоти и крови. Он близорук. Он говорит только на одном языке. Он, наверное, скоро проголодается. Он заснул во время урока по греческому 37 лет тому назад, и вы позволяете ему проповедовать? И когда апостол Павел говорит, вот Таким образом, слава вся принадлежит Богу, но не нам. Таким образом, что великолепие, это Его великолепие проявляется, а не наше. Нужно признать, вы хотели бы этим делом заниматься. И признайте, это очень хорошее дело. И давайте вместе признаемся. Это бесценная вещь, что мы собираемся здесь на эти дни и эти часы проповедовать и слушать проповедование и быть ободренными не только друг другом, но Духом Святым, который говорит через это призвание. Я хочу пригласить вас открыть Колоссянам первую главу. Послание Павла к Колоссянам, первая глава. Пока вы открываете, я хочу задать вам вопрос. Как же может случиться так, что так много замешательства в призвании проповедника? Очень многие вещи я понимаю, которые могут замешательство отвести. Это действительно так. Есть много простых вещей, которые действительно сами вводят нас в замешательство. Но когда речь идет о призвании проповедовать, так много библейской ясности. Как люди могут быть в замешательстве об этом? Когда вы смотрите на современные церкви, вы видите, что очень ясно, что есть огромное замешательство относительно того, что проповедник должен делать. Не только в академии они говорят об этом, что нужно отказаться от лекций. Есть очень много проповедников, которые говорят о том, что они не должны провозглашать, они не должны обличать, они не должны освещать, они должны просто предлагать, намекать, может быть, немножечко как-то подталкивать здесь или там. Вы знаете, что многие церкви уже не имеют кафедры, потому что кафедра имеет что-то в виду, она что-то значит. Одно из причин, по которой церкви не имеют кафедры, потому что они думают, что вы можете просто предложение несколько сделать, вместо того, чтобы... Потому что кафедра имеет историю. Это существенная мебель. И она говорит, что это место, за которым что-то должно происходить. Да, эти, конечно, кафедры, они были маленькие такие, а здесь такая большая кафедра, которая мне очень нравится. Сюда можно комментарии можно сложить, и здесь можно разные тексты и сравнивать их. Все, что на этой кафедре и говорит о том, что кафедра — это для того, чтобы учить. Но есть антипатия по отношению к служению проповеди. Я даже не понимаю это. Я думаю... Что это может быть, что наиболее опасное место в Евангелии, это в исследовании Библии. Знаете, когда евангельские верующие собираются, и там все говорят, и они положат свою Библию на коленки, и они читают стих, и другой вопрос, понимаешь, что этот стих значит для тебя? Я знаю, это немножечко... ранит вас, мне все равно, что это значит для вас. Я хочу знать, что оно значит действительно. Нам нужно учить, нам нужно человека, который изучал, исследовал, который не будет постыжен в своих позициях. Я помню, как в хайскул, когда я был, эти были такие Bible Studies у нас, там было 14-летние парни собираются, у кого-то есть Библия, и вы читаете стих. Что ты думаешь? Я не знаю, что ты думаешь. А я не знаю, что ты думаешь. И потом вы закроете Библию и говорите, о, вот какая ваша любимая команда. Их нужно научить, нас нужно научить. Это привилегия и ответственность проповедника в том, чтобы учить. Как они будут слышать без проповедующего, говорит Павел, эфиопский евнух, ему нужно было, чтобы должен быть научен Филиппом. Павел говорит, проповедуй слово вовремя и не вовремя. Повелевай. Очень ясно сказано об этом, как мы можем попасть в замешательство в отношении этого. Давайте откроем Слово Божие, первая глава Колоссянам с первого стиха. Павел, волею Божией апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Бога Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышавшая о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы слышали прежде в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Как и научились от Эпафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас, служителя Христова, который известил нас о вашей любви в духе. Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу силы Его во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего вас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ невидимого Бога, рожденный прежде всякой твари, ибо им все создано, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит». И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Ныне я радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которой я сделался служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, и ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвязая силою Его, действующей во мне могущественно. Когда вы подходите к окончанию этого текста, и в последних этих стихах, последние, особенно с 28 по 29, вы видите ясное описание обязанностей проповедника. Ну, конечно, оно начинается не здесь, во всем этом тексте. Посмотрите, с 24 стиха здесь ясно сказано о первом вопросе, который касается описания служебных обязанностей, это страдание. Павел говорит сразу же, после того, когда он сделался служителем, он радуется в страданиях моих за вас и восполняя недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь. Заметьте, что Павел говорит здесь. Он говорит, мои скорби за тело Христово. Если вы проповедник, вы будете страдать ради Церкви Иисуса Христа. Если вы смотрите на жизнь и служение апостола Павла, очень ясно, как много скорбей могут быть вовлечены в жизни проповедника. Это страдание приоритетности, страдание терпения, страдание тюрьмы и даже страдание мученической смерти. Большинство из нас не понимают того, что мы не страдаем совсем. Как многие-многие провозглашатели Слова Божия. Несколько лет тому назад я был в одной части мира, где доминирует ислам. И имел возможность преподавать в одной семинарии, которая секретная, которая конспиративная была. И мне сказали о том, что 19-летний парень, который проповедовал там, и он потерял очень многое в своей жизни, друзей, свою невесту. И я видел эти следы побоев, которыми цепью этих людей с цепями били. Я никогда так не страдал. Я никогда не страдал так, как апостол Павел страдал. Я не страдал из того, из чего-то, не переживал, что он перечисляет в этом списке каталоги страданий, которые мы считаем во втором послании к Коринфянам. Но в каждой жизни проповедника, в жизни каждого проповедника есть страдание за Церковь Иисуса Христа. Это страдание, что многие из вас в этой комнате знают. Знают, что оно пронизывает вас до сердца. И оно приводит вас к отчаянию, достигает мозгов ваших костей. Есть страдания. Но действительно, грамматика и синтаксис этого текста очень важны. Павел говорит, я радуюсь страданиях. Он не говорит о каком-то... Он не говорит о своих страданиях плохо. Он в действительности... радуется, побуждая нас к тому, чтобы радовались мы в подобных обстоятельствах. Это повеление, которое представлено здесь в виде ободрения. Апостол Павел страдал, и он ожидает, что все проповедники будут следовать его примеру, радуясь в своих страданиях. И он страдает не сам за себя, он страдает ради Евангелия. Хотя он говорит здесь, я страдаю за вас, ради церкви, этой конкретно Колоссянской церкви. Он пишет о этой церкви для того, чтобы ободрить их, для того, чтобы наставить их. Он говорит, я радуюсь в страданиях за вас. Иногда страдание означает перемена своих приоритетов. Что проповедь становится самым большим авторитетом. Иногда страдание выражается в терпении, которое часто очень мучительное терпение, потому что слово делает свою работу. И это иногда требует годы, когда мы видим, как оно работает в жизнях верующих людей, чтобы преображать их в образ Иисуса Христа. И сердца проповедников, они постоянно страдают, разрываются, глядя на этот процесс. Таким дальше страдания от искушений, от различных нападок дьявола. И мы знаем, что мы находимся в трудностях. И да, действительно, и разные преследования, гонения и так далее. Апостол Павел говорит, что он в плоти своей, он дополняет, восполняет недостаток страданий Христовых. Речь, конечно, не идет о том, что страдания Иисуса Христа, их недостаточно для прощения грехов. Но это страдание, которое делает нас стремящимися к вечности, к прославлению, к царству, которое грядет. Это страдание, которое переносит проповедник ради церкви, тела Христова, которого мы сделали служителями, как Павел говорится, в соответствии с домостроительством Божьим, веренному мне для вас, Павел говорит, чтобы исполнить Слово Божие. Неудивительно ли это? Заметьте, он говорит, я стал служителем по домостроительству Божию, которое было верено мне для вас, чтобы Слово Божие было исполнено, или точнее, было известно всем. Таким образом, в чем заключается наша работа? Сделать так, чтобы Слово Божие было всем известно. Когда люди приходят в церковь, я удивляюсь, что проповедника называют главным человеком, который имеет видение, или служитель ободрения, или служитель празднования. Есть духовные дары ассимиляции. Если вы хотите какое-то название или титул для себя, давайте посмотрим в Новый Завет. В чем твоя задача? Я служитель того, чтобы сделать Слово Божие известным полностью всем. А ты кто? Я страдающий за тело Иисуса Христа служитель. Если у нас творческие титулы будут, давайте посмотрим в Библию для того, чтобы найти их там. Я служитель, попадающий в кораблекрушение. Здесь такая ясность. Под воздействием Духа Святого написано с такой точностью. Он говорит, которое я сделался домослужителем по домостроительству Божию, посмотрите, веренному мне для вас. Это домостроительство дано в руки тому, кто призван проповедовать ради Церкви Иисуса Христа. Это домостроительство, которое является сутью служения проповеди. Это домостроительство, которое находит полное выражение в ответственности в том, чтобы провозглашать Слово Божие полностью. Ничего больше, кроме этого, не найдете. Мое служение в том, чтобы делать Слово Божие известным всем. Вы никогда не остановитесь в 60, когда вам будет 65 лет. Вы никогда не закончите это дело. Это единственное призвание, которое можно только представлять, когда будет вам казаться, что вы, сколько бы вы не сделали достаточно. В этом удивительном провидении Божьем Он дал нам возможность, как этим земным сосудам, Он дает нам домостроительство для того, чтобы мы могли провозглашать Слово Божие для Церкви полностью. Вы никогда не можете приготовиться достаточно, вы никогда не будете проповедовать достаточно. Вы не можете сказать, я уже все отпроповедовался. Сделать Слово Божие полностью известным. Он представляет здесь тайну, которая сокрыта от веков и родов, ныне же открытая святым. Это означает, что мы в этот век находимся в положении, когда мы видим то, что многие, кто хотели бы увидеть, не видят. Это тайна, которая открыта нам, как написано в 1 Коринфянам, во 2 Коринфянам, она открыта, что мы видим это. Чтобы сделать Слово Божие известным для всех тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Когда вы выходите за кафедру, чтобы проповедовать, понимаете, что вы делаете? Это огромная ответственность лежит на нас каждый раз, когда мы выходим за кафедру, чтобы Слово Божие, оно было известным людям, проповедовать его полностью. Мы никогда в одной проповеди не раскроем все слово, ни в каком служении, даже за всю вашу жизнь, даже если бы у вас было безграничное количество жизней, вы не смогли бы достичь всего. Когда Слово Божие проповедуется праведно, ничто менее, чем открытие его тайны не происходит. Тайна, которая была сокрыта от веков и родов и ныне открыта святыми. Каждый раз, когда вы становитесь за кафедру и проповедуете Евангелие Иисуса Христа, и если вы христианский проповедник, проповедуя Слово Божие и открываете его, и то, что вы делаете, вы открываете тайны, которые были сокрыты, но теперь открыты. Если у вас есть это осознание, и если ваша церковь понимает, как это не может быть главным центральной точкой вашей жизни – вашей церкви день за днем, воскресенье за воскресенье, чтобы они хотели приходить снова и снова, чтобы получить больше, чтобы эта тайна, которая открыта сегодня вам, она стала известна им. Какая большая ответственность иметь это домостроительство, эту привилегию открывать слово в полноте. Этот текст великолепнейший, и мы даже еще не дошли до его сути. Открытую святым, которым Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, который есть Христос в вас, упование славы. Здесь опять я смирен. Слово смиряет меня, напоминая, что это самая странная вещь, которую можно предположить, что мы включены в спасение. 2000 лет до того, как Христос был воплощен, до того, И сейчас, после того 2000, когда... После того, когда апостол Павел проповедовал, и мы сейчас забыли о том, насколько это чрезвычайно необычно, что язычники включены в спасение. Аврааму было сказано, что через него все народы земли, они будут благословлены. Но одно дело быть благословленными, другое дело быть искупленными. В сути спасения, представленной в Новом Завете, апостол представляет в Колоссянам, что это теперь открыто для нас, что насколько великая привилегия, что язычники включены в славу этой, в тайну этой славы. Кто знал бы? Кто бы знал, что среди язычников Мессия, Христос, будет известен таким образом, как Христос в вас, упование славы? Как может быть, что мы не смолкаем в благодарности перед Богом? Что у нас нет никаких прав на Старый Завет. И сегодня среди язычников Христос известен как Мессия. Тайна, которая открыта сейчас. Христос в нас. Упование славы. Мы слышим слово «слава» как что-то, что очень хорошее такое, чтобы услышать. Разница между этой славой и другой славой – это разница как между знать Бога и не знать Бога. Христос в нас – упование славы. И дальше мы подходим к последним двум стихам. Мы проповедуем Христа, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека – научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Три раза здесь сказано «всякого», «всякого», «всякого». Его мы проповедуем. Слово «проповедуем» обозначает, здесь представлено как в контексте евангелизма. Это тьма, которая уступает место свету, провозглашение Евангелия Иисуса. Мы проповедуем его. И как мы делаем это? Мы вразумляем всякого человека, мы учим всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Речь идет о призвании проповедника в Церкви Иисуса Христа. Это то, что апостол Павел говорит о том, что значит быть проповедником или пастором церкви. Эти три слова становятся абсолютно центральными. Провозглашай, учи и представь. Первое – проповедуй. Да, в большинстве случаев речь идет о евангелизме, о провозглашении Евангелия. Это то, что сделано, провозглашение о том, что сделано для нас во Христе. Но здесь, конечно, касается и большего – проповеди вообще. Задача проповедников – раскрывать Слово Божие. И провозглашение – очень сильный глагол. Это глагол, который не, включается не просто предложение, это декларация, это повеление, это вразумление. Это очень конкретное слово, которое в действии. Это не какой-то намек, это не какой-то там намек или гид, который где-то направляет ваше мышление. Это человек, который призван Богом и послан Духом Святым, и Дух Святой снарядил его. И он имеет силу сказать «Я провозглашаю». Кому? Всякому. Всякому человеку. Здесь нет элитных людей. Очень часто проповедники говорят, вы знаете, у меня есть очень зрелые христиане. Очень немножко. Да. А здесь сказано всем. Но мы еще не закончили. Посмотрите дальше. Провозглашая, проповедуя, вразумляя всякого человека. Здесь у нас есть еще одно слово. Здесь сказано не только провозглашать, но вразумлять, предупреждать всякого человека. Очень легко и упустить это слово вразумляя. Это очень некорректное политическое слово. Предупреждение или вразумление – это то, что мы должны делать по отношению к каждому человеку. Конечно, в Ветхом Завете это было ясно. Иезекиилю поставлена была задача быть стражем на стене, чтобы он мог провозглашать в трубу, тогда провозглашать, когда враги подходят. И это задача этого стража на стене. Если он предупреждает, и люди услышали, то они защитились и спаслись. Если же он предупреждает, а люди не послушали, это их беда. Но если человек, который стоит на стене, не сделал этого предупреждения, и люди погибли, то это их кровь лежит на нем. Это то, что касается нас сегодня. Послание к Ефесянам. Вернее, обращаясь к ефесским пресвитерам в 20 главе Деяния, он говорит о том, что это чрезвычайно важно. Если это было важно во время Иезекииля, насколько важнее это проповедовать во время церкви? И Павел говорит: «Я чист от крови всех, я предупреждал вас». Да, конечно, вразумление и предупреждение, оно включает в себя страдания. Да, очень большие споры об этом идут. Очень многие люди говорят о том, что предупреждения, которые ставят на пачках сигарет, они не действуют. Люди, которые хотят курить, они и так курят. Я не знаю, как много людей, которые тратят очень много денег на это, и посмотрят на эту маленькую надпись. Там написано: «Минздрав предупреждает». Курение опасно для здоровья. Если ты куришь, ты умрешь. Вы знаете, что они будут пытаться делать? Они теперь ставят такие ужасные картинки людей, которые умирают от болезней, связанных с курением. И они будут в таких цветных картинках. Они будут на этих упаковках сигарет. Я видел некоторые из этих картинки. Они ужасны. И каждый человек, который не курит, он посмотрит и скажет: «О, это ужасно!» Но я не думаю, что это повлияет на тех, кто уже и так решил курить, что они... И кто может даже назвать, кто там эти люди в Минздраве, которые их предупреждают? Но здесь речь идет о очень важной части. Мы живем в терапевтическом обществе. Как люди говорят, что это психологически нездраво иметь ощущение вины. Это психологически и социологически странно. И это то, что не нужно делать, когда какая-то проповедь, она вызывает страх. Но мы стоим вот на этих дверях между временем и вечностью. И все, что стоит между грешником и этим вечным судом Божьим, это провозглашение, объявление Евангелия Иисуса Христа, понимая, что это то, что является главным здесь. Мы должны предупреждать и вразумлять каждого человека. И мы понимаем, что проповедник прежде всего призван к тому, чтобы страдать. Потом ему представлено здесь домостроительство, служитель домостроительства. Дальше ему дана задача провозглашать Христа. И здесь сказано, что он должен вразумлять или предупреждать людей. И после этого научая. В современных церквях дефицит учения. Дефицит настоящего учения. Очень много в евангельских даже церквях люди говорят о том, что сегодня нам нужно сделать слово центральным. Очень много музыки в современных церквях и всякого другого, разных всяких вещей. И маленькая проповедь построена в ненавязчивой манере. Многие проповедники говорят так. Даже когда они берут это время, они говорят мне: «Кто ты такой, что ты, когда начинаешь проповедовать, ты не можешь закончить?» Я не понимаю этого. Здесь слово очень ясное. «Научая». Оно означает «учить». Вам не нужно здесь греческий лексикон для того, чтобы понять. Это все, что это слово значит. «Учить». Учение предполагает учителя. Самая ясная вещь, которая в Новом Завете, это честь и приоритет, которая отдана офису учителя. Бог в своей суверенной благодати определил, что слово и провозглашение слова, оно будет инструментом, посредством которого люди будут получать пищу духовно. Они будут расти, преображаясь в образ Иисуса Христа. Кого вы учите? Всякого человека. Вы предупреждаете всякого человека? Вы учите всякого человека? Для того, чтобы мы могли представить каждого всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Да, другие, дорогие проповедники, многие не думают об этом. Апостол Павел был вдохновлен Духом Святым написать это слово с пасторской срочностью, которая мотивировала его. Он напоминает нам, что пасторы, проповедники Слова Божьего, они должны не только предупреждать каждого, они должны научать каждого. И они должны приготовлять или представлять каждого человека совершенным во Христе. Другими словами, значимость призвания пастора эсхатологическая. Ответственность проповедника эсхатологическая. Наша ответственность пасти паству, проповедовать так, чтобы мы вразумляли каждого человека, научали каждого человека так, чтобы Дух Святой прилагал это слово в их сердца для того, чтобы они становились более зрелыми во Христе, чтобы в тот день, когда Христос придет, чтобы они были представлены Христу зрелыми. Что удерживает вас в этом призвании? Часть этого – факт в том, что каждый из нас, как проповедник, должны отдать отчет перед Богом за тех, о ком мы несем ответственность, чтобы представить каждого из них зрелым во Христе, потому что будет день, когда мы должны будем представить все, и все вещи будут, все будет открыто. И в тот день верующие в Господа Иисуса Христа, это церковь, которая описана здесь в этом великом тексте, которая куплена кровью, чтобы она была представлена Ему, чтобы она была представлена таким образом, чтобы мы знали, что в результате служения Его Слова, Его святые, они стали совершенными во Христе. Очень мало сегодня вразумление и научение и провозглашение. Очень много незрелости сегодня на скамьях в церквях. Что сделать, чтобы победить это? Нужно проповедовать и учить. Нужно проповедовать и провозглашать Слово Божие и учить людей, предупреждать людей, учить, когда мы проповедуем. Чтобы мы приготовились к тому, чтобы представить, чтобы мы представили каждого человека. Здесь еще одно слово сказано «всякого человека», чтобы подчеркнуть, что никто не упущен в этом плане. Вам не кажется, что это служебные обязанности? Вам не кажется, что это наиболее такое вдохновляющее призвание, которое может быть, чтобы поднимать нас утром с постели? Это то, что будет вдохновлять нас к наивысшей степени приготовления, чтобы мы могли ясно видеть эту вопрос жизни и смерти, который здесь стоит. Подумайте об этом тексте, подумайте, что здесь сказано о том, это ваши обязанности описаны. Здесь написано, его мы проповедуем, вразумляя всякого человека, чтобы научить всякой его премудрости, чтобы представить его совершенно во Христе Иисусе. Мудрость – это мудрость Божия, презентация – это... Для чего я и тружусь, написано, чтобы подвязаюсь его силой, действующей во мне могущественно. Это очень хорошая весть о том, что у нас нет силы для того, чтобы это делать. Ни у кого из нас нет сил, чтобы сделать это. Никто из нас не сделал из такого материала, чтобы достичь этой цели. Но Бог использует человеков, как проповедников, для того, чтобы проповедовать его живое и действенное слово, которое не возвращается напрасным. и оно действует там, где мы ничего не можем сделать. Тогда, когда мы спим, Слово действует свое дело. Когда мы не спим, Слово делает свое дело. Когда мы проповедуем, Слово делает свое дело. Когда мы изучаем Писание, это работа, которую мы не можем делать. Это Слово делает работу. Мы не призваны делать дело Слова. Мы призваны делать дело проповедника, что включает в себя представлять его. В конце Павел говорит, для чего я и тружусь и подвязаюсь силой его. Он говорит, что это не моя сила, это его, Христа, сила. Проповедник не действует своей силой, он не достигает своих собственных способностями, он не расширяется своей собственной волей, он делает по мере того, как Христос действует внутри проповедника могущественно. Ну, давайте честно посмотрим на факт, что когда мы начали в 24 стихе, здесь написано, начинается со страданий и заканчивается большим трудом. И между страданиями и большим трудом слава. И мы видим, если вы думаете, что страдания и скорби, и труд большой, что это очень неподходящие вещи, но слава находится только между страданиями и большим трудом. И это наш сэндвич. И он очень прославленный. Люди страдают за гораздо меньшие вещи. Какая привилегия страдать ради этого? Есть люди, которые работают ради каких-то странных вещей. Но наши труды, они инвестируются в вечность. Это вступление к моей проповеди. И я хочу проповедовать о космических последствиях призвания христианина. Давайте мы посмотрим назад в первую главу, начиная с конца. Он читает его наоборот. Но он читал слово за словом наоборот. Ну, он говорит, нет, так не получится. Давайте теперь посмотрим. Он пришел к этому концу в результате определенного курса, который мы сейчас посмотрим. Отметьте местоимение здесь. Давайте посмотрим на текст. И мы посмотрим на него снова и снова, иногда, чтобы посмотреть, что же мы пропустили в этом тексте? Я очень был смирен тем, когда я слышал от доктора МакАртура, когда он рассказывал о том, что он через весь Новый Завет уже проповедовал, что он каждый стих Нового Завета проповедовал. И он говорит, что 5,5 стихов ему надо было на проповедь. И дальше он сказал еще одно. Да, в посланиях он немножечко медленнее шел, потому что они очень концентрированы. Итак, у меня 29 стихов здесь есть, и это достаточно, чтобы подавиться. Но иногда нам нужно взять большие тексты, и пусть ваши люди подавятся им, поперхнутся им. Пусть они увидят, что Слово Божие гораздо больше, чем они думают. Потому что если вы не пройдете предыдущие стихи, вы не дойдете до 28-29. Давайте посмотрим на местоимение. Здесь написано «Я радуюсь страданиях за вас, в моей плоти». Его тело, которое есть церковь, которое я сделался служителем, веренному мне для вас, чтобы сделать Слово Божие полностью известным для вас. Тайну, которая сокрыта ныне от веков родов, ныне открытие святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне это для язычников, которое в вас, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвижаюсь силою Его. Риторическая стратегия апостола Павла представлена здесь в тексте послания Колоссянам 1 глава, использует эти местоимения как энергию, энергетическую силу, которая движет весь текст. Но превосходные, превосходное местоимение здесь всегда «он», «он». И для того, чтобы вы понимали это, давайте вернемся к 15 стиху. «Он есть образ невидимого Бога, рожденный прежде всякой твари, ибо им все создано, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано, и он есть прежде всего, и им все стоит, и он есть глава тела церкви, и он начаток первенец из мертвых, дабы ему во всем быть, иметь первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, чтобы посредством его примирить с собой все, чтобы умиротворить через него кровью креста его, земное и небесное». Вот кто он. И вот что он сделал. Как насчет вас? И вы, и вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил, ныне он примирил в теле плоти его, смерть его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою. Смотрите, как он использует эти местоимения для того, чтобы делать точки отсчета, для того, чтобы двигать всю идею. Кто превознесен? Он. Кто самый главный? Он. Ему вся слава принадлежит. Что он сделал? Кто он? Он образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Когда мы говорим об этом тексте по одной причине, что он является образ невидимого Бога, рожденный прежде всякой твари, нам нужно провозглашать его, потому что это он. Он самый первый образ невидимого Бога. И он такой щедрый и благодатный. Несколько лет тому назад я проповедовал на проповеды. И меня повезли здесь, на Shepherd's Conference, и меня повезли на Getty музей. И меня туда... Я попал туда на день, который было открытие показа, который... икон из монастыря в Синае и манускрипт. Первый раз в Соединенных Штатах показывали эти материалы, которые привезли из монастыря на Синае. Это было как раз открытие. Большинство людей, которые были там, это греческие православные. Это был достаточно сложный момент, потому что этот музей Getty, он не понимал, что если вы православные, вы не поворачиваете спину к иконе. И они поставили их параллельно. И люди, которые пришли туда, они были парализованы. Они не могли смотреть на одну сторону, чтобы не обратиться спиной к другой стороне. И эти люди, которые там были, вы скажете, ну, нету иконы, да. Но в действительности это неправильно. Есть имидж, образ Бога невидимого. И всякая икона, которую нарисовали, потому что она обворовывает истинный образ Иисуса Христа. Он является агентом сотворения, он является тем, кто сотворил видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано. И он не только инструмент от воли Отца, чтобы сотворить, он является целью всего того, что сотворил Отец. И он прежде всего, и все им стоит, и он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. У нас очень много всяких разных утверждений, которые мир признает бессмысленным. Мы делаем утверждения, которые мы знаем, что они представлены в Писании, и мы обнаруживаем, что люди, они смеются с нами. Потому что они не понимают смыслом того, что здесь написано. Потому что если это не Слово Божие безошибочное, тогда для мира это будет нонсенс. И это действительно странно. Делать это. Это сверхстранно. Если мы возьмем библейское утверждение серьезно, если мы начнем понимать, что мир, космос был сотворен с единственной целью, чтобы Бог прославил себя посредством искупления своих людей, которые составят собой церковь. Если вы понимаете, что весь космос существует для того, чтобы Евангелие Иисуса Христа существовало, все, что было сотворено для того, чтобы один, который известен как Творец, и как, чтобы был известен как Искупитель. Для чего космос существует? Потому что Бог приносит славу себе не просто в творении, но в факте, что творение — это сцена, на которой был совершен акт искупления. Кальвин сказал, небо и земля были сотворены как театр Божьей славы для драмы искупления. Эта маленькая бледная точка существует для того, чтобы Бог принес славу для своего имени, спасение грешников, которые на этой голубой планете живут посредством красной багряной крови его сына. Он говорит, мы теперь знаем, почему космос существует. В действительности, когда проповедь Евангелия заканчивается, и больше все это не будет существовать. Все это сгорит. Потому что когда проповедь слова заканчивается, Бог к этому времени окончит совсем. Потому что всякая частичка его славы будет провозглашаться в новом Иерусалиме, на новой земле и на новых небесах. Но здесь больше еще написано. Здесь написано, что он просто агент сотворения, что он не просто рожденный прежде всякого твари. Здесь написано, что в нем полнота божественная обитает. И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Сущность Евангелия представлена здесь. Это проповедь, которую мы провозглашаем. Это то, что мы представляем здесь. До того, как мы подходим к нашей задаче, которая дается проповедникам, сущность этого месседжа, этой идеи, она представлена здесь, что это Он, которого мы проповедуем. Это Он. Кто Он? Образ невидимого Бога, рожденный прежде всякой твари. Тот, чье царство является местом нашего вечного гражданства. Но здесь есть еще одно местоимение Он. Посмотрите на два стиха. Здесь еще есть Он, это Отец, не Сын. Славная цель Отца в том, чтобы через Сына привести людей к искуплению. Он, Отец, освободил нас от власти тьмы и привел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. И мы говорим, что Отец, который сделал нас квалифицированными для того, чтобы мы были гражданами Царства. Как может быть, что грешники могут быть квалифицированы получить наследие святых? По простой причине, потому что Отец сделал эту квалификацию через дело своего Сына. Абсолютно все то, что делают Евангелие, это... И служители Евангелия — это служение освобождения. Здесь написано, мы освобождены, избавлены от власти тьмы и введены в царство возлюбленного Сына Своего. Когда мы проповедуем, это то, что мы провозглашаем. Мы провозглашаем освобождение. Не просто провозглашение пленников от фараона, но мы говорим о освобождении от нашего греха, от последствий греха. Мы трансформированы, мы преображены из царства тьмы. Из царства тьмы и введены в царство возлюбленного Сына Его. У нас мы не купили место в этом царстве, оно было куплено для нас. Отец квалифицировал нам через дело Сына. Он. Давайте быстренько посмотрим. Посмотрим на большую картину библейского богословия. Посмотрите. Евреям 1 глава. Он. Помните местоимение? Многократно и многообразно Бог говорил издревле отцам пророкам. Последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого века создаю. Этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси его, и держа словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому он тогда сказал из ангелов своих? Давайте 15 стих посмотрим. Поэтому он является посредником Нового Завета. Потому что... Давайте посмотрим 26 и 28 стихи. И так, как положено человеку однажды умереть и потом смерть, Он принес одну жертву, навсегда освободил грешников. И мы сейчас находимся между двумя временами. Сзади Христос, агент сотворения, перед нами Христос, агент осуждения. И в это время мы здесь знаем Христа как агента нашего искупления, нашего спасения. Нам нужно знать по космических последствиях пасторского призвания. Все творение было сотворено, каждая молекула и атом, для того, чтобы Божья слава была провозглашена через Евангелие Иисуса Христа, чтобы Его слава была усилена провозглашением Господа Иисуса Христа. Другими словами, каждый атом и молекула должны делать, они существуют, чтобы вы делали вашу работу. Все творение было сотворено. Все звезды и квазары, каждая холм и долина были сотворены для того, чтобы Бог прославил себя через провозглашение Его Слова людьми, этими человеческими сосудами, чтобы люди услышали Евангелие через них и были спасены. Нет частицы во Вселенной, которая не была бы сотворена для этого. Он – это тот, кто держит все вместе, чтобы вы могли делать его дело. Молекулы и атомы, они сопоставлены вместе, чтобы вы делали свою работу, потому что ничего более не оставлено не сделанным. Но это также и эсхатологический смысл здесь. Предупреждая каждого, уча каждого, чтобы представить всякого человека, он, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, но для ожидающих его во спасение. Откровение, 19 глава, 11 стих. Я видел открытое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Глаза у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим, и он имел имя написанное, которое никто не знал. Он был облечен в одежду, вогренную кровью, имя ему Слово Божие, и воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из его уст исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет топчило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. И на одежде, и на бедре его написано имя «Царь царей». И Господь господствующих. 21 глава, 5 стих по 8. И сказал он, сидящий на престоле, вот творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова эти истинные и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном. боязливых же, неверных и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою, что есть смерть вторая. 22 глава, 20 стих. Свидетельствующий это говорит: «Да, гряду скоро. Аминь. Гряди, Господи Иисусе». Почему Он еще не пришел? Потому что мы еще имеем работу, которую нужно сделать. Единственное, что еще не сделано, это проповедь Евангелия. Единственное, что еще не сделано, это снаряжение церкви. Единственное, что еще не сделано, это зрелость святых. Единственное, что еще не сделано, это провозглашение Евангелия всем нациям. Единственное, что еще не сделано, это цель, которая поставлена перед проповедниками. Таким образом, все творение было сотворено для того, чтобы мы делали свою работу. Если день суда, он еще удерживается до того, пока эта работа не будет сделана. Чтобы... И эта работа дана нам, и нам нужно ее делать. Нам ее нужно делать. Страдать за нее и трудиться тяжело ради нее. Как апостол Павел говорит, радоваться в страданиях. Нам нужно радоваться в трудностях. Если весь космос был сотворен для того, чтобы эта работа была сделана. Если этот день удерживается до того, пока мы не сделаем эту работу, то нам нужно ее делать. Иисус делает эту работу. Он говорит, делайте работу, пока день, потому что ночь придет, и никто не может работать. Давайте помолимся. Отец, мы очень благодарны, что Ты дал нам слабым творением эту цель, эту задачу. Мы сегодня получили ясное понимание славы этой цели и нашего недостаточного квалифицирования. Но только потому, что это Ты и Твоя тайна действуют в нас, избирая эти глиняные сосуды для того, чтобы проповедовать непостижимое богатство Христово. Господи, помоги нам жить достойно, помоги нам ревностно и верно делать это служение, чтобы когда Ты заберешь нас, чтобы мы знали, что мы имели самую великую привилегию, когда-либо доверенную людям. Помоги нам делать это верно, потому что ночь грядет, когда невозможно будет делать это дело. Мы просим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Спасибо, доктор Моллер, за это глубокое наставление из Писания. Нам напоминается, что мы должны делать как пасторы. И мы хотим еще одну рекомендацию сделать. Книга, которая у нас есть в нашем книжном магазине. Особая книга, которая вышла в этом году только. Та книга, которая называется «У трона благодати». Это особенная книга, потому что она представляет собой коллекцию молитв, которую пастор Джон, которыми он молился здесь. Дети пастора Джона, они собрали эти молитвы для него. Они собрали в эту книгу. Я рекомендую эту книгу вам, потому что здесь показана глубокая реальность, которая открыта для каждого, кто сидит здесь по воскресеньям, все эти молитвы, они основаны на Писании. Когда пастор Джон читает Писание, и он закрывает эту свою Библию, и он молится, исходя из этого текста. Второе, что вы увидите в этой молитве, в этих молитвах, что они ради нас, они за нас. Он молится за свою церковь, чтобы мы были зрелыми, совершенными, чтобы мы были вразумляемы, научаемы во всякой премудрости. Эта книга особенно дорога для меня, и я спросил разрешения, чтобы рассказать об этом. Я готовлюсь к тому, чтобы в сентябре стать пастором в Виста, Калифорния. Он представил мне копию этой книги. Это особая ценность для меня, что когда я читал эту книгу, я вспоминал эту реальность, когда я был благословен в том, что мой пастор молился обо мне. И это наполнило меня желанием, чтобы я делал это же самое для своей паствы. Время молитвы – это очень важное время, чтобы мы были готовы предстать перед троном благодати. И это то, что я хотел бы, чтобы наши люди могли иметь. Я хочу закончить наш вечер тем, что...